13 часов 12 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так», которую мы делаем с Натальей Ивановной Басовской. Она сегодня будет посвящена знаменитому герцогу Альбиену. Те, кто знает о восстании в Нидерландах, те, кто слушал нашу передачу о графе Эгмонте, те, кто читал книгу Шарля де Кастера «Тилерон Шпигель», конечно же, естественно, как называется, опера «Дон Карлос» еще забыли. Опера, да? Не балет, опера. Нет, мне подсказывают. Нет, не балет. Опера. Все знают это имя. Итак, герцог Альба. Но, как всегда, сначала мы разыграем 10 экземпляров книги издательства «Молодая гвардия», которая называется «Повседневная жизнь Испании Золотого века». Замечательная серия. Вот, да, я ее вам пропагандирую. Надо сказать, что книга достаточно редкая. Она вышла в 2004 году. И мы, значит, по сусекам поскребли с издательством. Мы получили 10 экземпляров. «Повседневная жизнь Испании Золотого века». Так называется эта книга. «Жизненный уклад», «Мадрид», «Двор и город», я оглавление читаю. «Севилья в свете южноамериканских колоний», «Жизнь городская и сельская», «Церковь и религиозная жизнь», «Общественная жизнь», «Праздники», «Женщины» и «Семейный очаг». И как раз в это время жил и творил, что он натворил, мы расскажем, герцог Альба. Вопрос очень простой. В каком городе в 15-16 веках ковались знаменитые клинки, ковалась знаменитая сталь? И эти знаменитые клинки в испанском городе, естественно, в 14-15-16 веках доходили аж до той средневековой Руси, России. Находили эти клинки здесь. Они так и назывались по названию этого города. Итак, в каком испанском городе ковалась знаменитая сталь? И по имени этого города эта сталь называлась. Если вы знаете ответ, телефон для ответа, но смс посылать, конечно, код +7 985 +7 985, телефон 970-45-45. Сразу отвечу, Лили из Североморска. Лили, дамасская сталь — это другое. Это Дамаск не в Испании. А вот европейская сталь, пожалуй, единственная в той средневековой Европе, которая, повторяю, доходила и встречалась даже и в Новгороде, и в Москве, в раскопах. Клеймо стояло по имени города. Лиля, подумайте еще, я хочу, чтобы книга ушла к вам в Североморск. Итак, телефон еще раз, 970-45-45 для посылки СМС. Конечно, можно через интернет, через наш сайт. Конечно, можно присылать пейджер. Но главное — это СМС. 970-45-45, телефон, +7 985. Это код. Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
Вот вы знаете, что удивительно. Конечно, я неплохо знал про герцога Альбу и книги Шарля де Кастера «Тилерон Шпигель», «Дон Карлос», да и вообще в учебнике. Много ли было таких вот негодяев в учебнике, школьном учебнике истории? Да мало. Упоминал, чтобы целый параграф был посвящен.
Злодей, палач.
Да. И когда я стал готовиться к передаче, я обнаружил, что его биография как-то, она вот как-то ничего особенного.
Темна.
Нет, и ничего особенного. Нет, единственный ничего. Яркий факт, который я нашел, герцог Альба, это занимает первое место в истории по числу вынесенных, лично подписанных смертных приговоров. По его собственному признанию, он сказал, вернувшись в Испанию, что подписал постановление лично о казнях индивидуально, то есть не вот списком, а индивидуально, 18 600 человек, торквемада меньше.
И он этим гордился.
И он этим гордился. Первое место в истории. Куда там нашему Малюте Скуратову,
да,
и не снилось?
Персонаж у нас с вами сегодня довольно такой мрачноватый. Но вообще рассуждение о прошлом, и особенно в его человеческом, антропологическом измерении, которым мы занимаемся, оно наводит на философские мысли. Вот с позиции высоких нравственных, высших нравственных ценностей он не должен быть запечатлен в истории вообще. Он должен был бы исчезнуть. А он именно злодействами. Кто он такой? Вот чем запечатлелся в истории? Полководец, каких было немало в его эпоху. Да, воевал, много воевал под руководством императора Карла V в его войсках. Воевал, побеждал немцев, итальянцев, португальцев. Удачно воевал. Но таких полководцев, такого масштаба было немало. А вот казни тысяч людей, о чем вы сказали, и попытка просто сжечь и уничтожить экономически, психологически, нравственно, физически уничтожить ту небольшую страну, которая тогда называлась Нидерландами, и которая ныне, в общем-то, это территория современных Бельгии и Голландии, чтобы их не было вообще. Вот этим-то он в истории запечатлелся. Кажется, что это странно, это ненормально. Значит, нормально. Значит, историю злодейств для чего-то высшие силы велят нам тоже помнить и рассматривать.
Да, и действительно, но герцог Альба, надо только сказать, что он не был злодеем исключительно по отношению к Нидерландам. Везде, где он был наместником, везде. То есть слава его жестокости опережала о его фанатизме, не только религиозном, а фанатизме к делу. Это иногда плюс.
Как только...
Поручено вырезать? Вырежу.
Он очень последователен.
Педантичен.
И по-своему был... идейным человеком, по-своему. Но когда в Нидерланды пришло известие, что туда направляется, о ситуации мы сейчас поговорим,
да-да.
Альба, 100 тысяч человек эмигрировали.
Да, сразу, причем вот это очень интересно.
Сразу покинули страну 100 тысяч человек. Страна не очень большая, там всего около 3 миллионов было жителей. Но 100 тысяч уехали сразу, зная, что они делают. Это так, но давайте взглянем, что мы все-таки о нем знаем. Не очень много, не очень много. Повторяю, вот злодейство... а которое для него было не злодейством. Он был убежден, что он делает божеское, богоугодное и даже благородное с точки зрения, скажем, феодальной службы дела. А вот что же все-таки мы о нем знаем? Происхождение. Самое знатное, какое можно вообразить. Его отец погиб в войне с маврами. Звали самого Альбу полностью Дон Луис Альварес де Толедо.
Это они любили.
И растил его дед, поскольку с маврами, так сказать, это борьба против, ну, продолжения реконкисты, угасающие последние отблески реконкисты обратного завоевания Пиренейского полуострова арабов. Отец погиб в войне с этими маврами, что, конечно, на мальчика тоже наложило отпечаток, как считалось тогда, вполне... в статусе мышления его эпохи. Отец погиб за правое дело, за праведное, христианское. 10 лет войны с Гранадским эмиратом, последним оплотом арабов на Пиренейском полуострове, завершились только в 1492 году падением Гранады. Но еще было немало очагов сопротивления, видимо, в одном из них и погиб его отец. Человек, которого можно назвать поколением духа реконкисты. Воспитывал Альбу, маленького Альбу, дед. Дед — это герцог Толедский. Что это тогда? Толедо до 1561 года — столица Объединенной Испании. И титул герцога Толедского — это высший после короля. То есть мальчик,
ребенок... Не из деревенской семьи.
Да, мягко выражаясь, нет. Вырос на самой верхушке, самой... претенциозной, а именно испанской, элиты позднефеодального такого устройства, ибо Испания с феодализмом припозднилась. Полководец с 16 лет воюет.
Обычная история.
Что, да, для гранда, вот он же из элиты феодальной, что он должен
13
делать?
13 грандских родов, да, которые должен... имели право не обнажать шляпу перед королем.
Это высшая привилегия, а их высшее нормальное занятие – воевать. И он командир в походах Карла V, знаменитого императора из династии Габсбургов, который сам сказал, что в его владениях никогда не заходит солнце, ибо они простирались, главная точка — это Испания, но и в Европе, там, и в Венгрии, Австрия, и в Америке огромные владения, и вот в итоге никогда не заходит солнце. Где же воевал юный, а потом молодой и зрелый Альба? Во Франции, в Италии, в Венгрии, в Германии, в Африке. То есть, на самом деле, масштаб...
Все известны Европе.
Да, масштаб его военной деятельности достаточно широк.
Но, правда, в колонии не заезжал.
Да, да,
не
потому что он... Да, до Америки не добрался, потому что он полководец Карла V, а это великая Габсбургская империя, которая кажется мировой державой, является ею, кажется, что она будет вечна. А на самом деле, в 1555 году Карл V отречется от престола и разделит эту империю на две части, отдав одну часть Испанию и Нидерланды своему сыну Филиппу II.
А вторую часть Германию другу брату.
Да. Два военных эпизода, связанных с Альбой, были известны, так сказать, тогдашней всей Европе. Всего два. И вот сейчас вы услышите, наши слушатели оценят, что это не знаменитые, не такие, которые попали на скрижали истории. 1547 год, битва при Мюльберге в Германии. Там он отличился лично, ибо лично возглавил решающую конную атаку кавалерии рыцарской в ту минуту, когда казалось, что успех может быть на стороне немецкой и германской армии, саксонские полки, очень воинственные, очень умеющие воевать. Он ринулся и личным примером увлек испанских рыцарей. Вот тут он отличился.
Он уже был немолодой человек, ему было 39 лет вообще-то.
Но это
первая битва, да. Где он известен
так,
как лично.
Отличился.
Да, так отличился. А ему уже
и
40 лет.
И затем в Абруццах в Италии, когда воевал против войска папы римского Павла IV. Ведь вот такой католик, такой фанатик, такой безумец, но в 1557 году воюет против войска папы римского. Почему? Ибо Павел IV вступил во вражду с его королем, король здесь превыше, и заключил союз с Францией, враждебной в ту минуту Испании. То есть вот он бьется за интересы короля и интересы католической церкви, но если надо самого папу римского, он поправит. Он фанат настоящий.
Причем силы оружия поправит.
Любыми средствами. Оружие, казни, приговоров, конфискаций. Очень любил и умел конфисковывать имущество богатых людей, которым лично подписывал смертный приговор. И, наконец, в 1566-м, это вот наша с вами дата на сегодня, главная Альба направлен Филиппом II для умиротворения Нидерландов.
Замечательный
термин, умиротворение. Вот 100 тысяч человек сразу уехали. Да. Умиротворение он понимал кладбищенски. Как знаменитый наш классик написал, поется в песне классической, а на кладбище все спокойненько.
Да.
Вот это его тактика. То есть, в конечном счете, как политик, он в Нидерландах потерпел полный крах. Но об этом чуть позже. Он этого не понимал, хотя в конце биографии своей чуть-чуть усомнился.
Но не признал.
Нет.
Но не признал.
Никогда. Этот человек вообще ничего не мог такого вот человечески смягченного признать или сделать. И абсолютная убежденность в своей правоте, она от начала жизни до конца его сопровождала.
Хотел бы, чтобы мы не проскочили, вы знаете, еще обращаю внимание насчет наших слушателей вот на что. Значит, мы говорим, что Альба знаменитый полководец. Но
известный,
реально,
известный.
Да, но реально его первый успех приходит к нему, когда ему 40 лет. В неизвестной битве для нас.
Воевал с 16.
А воевал с 16. Обращай на это внимание.
Если бы не злодейство, то, с чего я начала, если бы не его злодейство в Нидерландах,
то может быть, он затерялся
бы. Он бы забыт, безусловно. И дело еще в том, что есть такое вот интересное понятие. Действие равно противодействию. А в Нидерландах он подавлял мятеж, как он называл, ересь, как он называл, а мы назовем с вами более точно, вероятно, освободительное движение против случайно на них свалившейся испанской власти. Сейчас поясню, как это случилось. Но в ситуации Альба-Нидерланды противодействие превзошло действие. Знаменитая пословица была нарушена и разрушена. Он провалился со своей политикой именно в силу своей упертости и абсолютной неготовности ни к какому компромиссу. Но два слова о том, что ж там случилось и что такое Нидерланды. Сегодня официальное название Голландии, а в эпоху средних веков это группа небольших и фактически независимых, подчеркиваю важнейшее слово, независимых от каких-либо королей, небольших графств и герцогств, юридически признававшие свою вассальную зависимость то от германских императоров, то от французских королей, а реально не покорявшихся никогда. Как это с ними случилось? Когда-то они в I-II веке были провинцией Римской империи, затем оказались на периферии франкского королевства после великого переселения народов при Меровингах-Каролингах. Короли были далеко, и они добились многочисленных вольностей, пользуясь тем, что центральная власть далеко. Построили потрясающие укрепления.
Но честно платили налоги, что важно.
Платили,
всегда.
Откупались, да. Трудились, очень трудолюбивы. Отвоевали у моря огромные земли, знаменитые эти плотины. Сегодня Амстердам находится на 8 метров ниже уровня моря. Меня спрашивают, как мне довелось посчастливилось там побывать. Вы знаете, что Амстердам находится ниже уровня моря на 8 метров? Нам воевать нельзя. Это они сегодня говорят. И тогда они знали, что воевать нельзя. Но воевали. и воевали за свободу, за независимость. Ибо случилась совершенно какая-то дикая вещь. Игра истории, игра случаев. Вольные города, независимые, гордые, богатые. Дворяне тоже вольнолюбивые. Генеральные региональные штаты, которые все решают. И вот такая страна оказывается под властью наикатоличнейшей, наихристианнейшей и самой махровой позднефеодальной испанской монархии.
Как бы мы сейчас сказали, реакционнейшей. Реакционнейшее государство в Европе.
Так его называли.
Так его называли, сразу после реконкисты. А мы сразу после новостей. И прежде чем мы с Натальей Басовской пойдем дальше говорить о герцоге Альбе и Нидерландах, Голландии, Бельгии, Люксембурге, я хочу объявить, конечно, наших победителей, кто выиграл книгу «Повседневная жизнь Испании Золотого века». Издательство «Молодая гвардия», автор Марселен Ди Фурно, это перевод с французского, которые правильно сказали, что сталь-то была толецкая. Клинки-то были толецкие. Назывались они «Толецкая звенящая сталь» или «Толецкие звенящие клинки». Вот так они назывались.
И дедушка Альбы тоже толецкий.
Да.
И
да.
Тоже из стали, видать.
Видать, да. Наши победители: Александр, чей телефон начинается на 408, Алексей 155, Сергей из Омска 971, Андрей из Санкт-Петербурга 752, Анна из Санкт-Петербурга 571, Вика 943. Лилия из Североморска прислала таки правильный ответ, 25, ваш начинает телефон. Лиля, вам уходит книга. Ольга, 148, Лариса, 168, Андрей Саратова, 306.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья напоминает нам голландскую поговорку: «Бог создал землю, а Голландию создали голландцы».
Очень верно, очень точно. Передает какую-то грань их формирующего национального характера. Ибо те события, с которыми связан был прибытие Альбы в Нидерланды, их называют по-разному. Буржуазная революция номер один, когда-то написал, по-моему, об этом Энгельс, где-то в заметках, или Энгельс. Просто буржуазная революция в советское время называли. Замечательный бельгийский историк Анри Перен называет это тоже революцией. Но все-таки на сегодня точнее освободительная война народа, в ходе которой, освободительная антииспанская война, в ходе которой, конечно же, избран был путь движения не к махровому испанскому феодализму, а к тому, что представляло в тот момент будущее, к реформации и развитию мануфактурного производства, того, что мы называем торговлей капитализма. Эти страны очень к этому были предрасположены. Они торговые, они интенсивно торгующие. Знаменитая триада городов Гент, Брюгге, Ипр, называли великой триадой. Это сукноделие. Шерсть они возят из Англии, и англичане безумно заинтересованы в этой торговле. Делают великолепное сукно. Они богаты. Они могут сказать: да, пожалуйста, мы будем называться, что над нами вот граф Фландерский, а он вассал французского короля. Он, но не мы. И когда случилась Столетняя война, горожане на стороне Англии, потому что там шерсть, они здравые, они деловые люди.
«Город мастеров».
А граф,
фильм. Помните «Город мастеров»?
Да, 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 они такие. А граф давал всякие вассальные клятвы. Пусть и там и сражается на поле боя. То есть это особенная страна. И подойти к ней с мерками махровой Испании, которая в силу тоже исторической судьбы, вот эта реконкиста, растянувшаяся почти на 5 столетий, она действительно сплотила жителей Пиренейского полуострова, христиан, вокруг христианского знамени. Это был их знамя, их способ воевать с арабами, занявшими полуостров. Разные судьбы. И вот в силу такого феодального явления, как династические браки, происходит бог знает что. Нидерланды на какое-то время оказываются в 15 веке под властью бургундских герцогов. Но это привычно. Тут французский может быть король, там немецкий, германский император, тут герцоги Бургундии. Бургундия очень усилилась, они какое-то время под ее по-прежнему живут фактически достаточно вольно. Но вот Бургундия столкнулась в своих амбициях с французским королем Людовиком XI, с которым шутки были плохи.
Еще о нем
это
поговорим.
Это провозвестник, да, абсолютизма во Франции. И в 1477 году в сражении при Нанси бургундский герцог Карл Смелый потерпел страшное поражение, сам был убит на поле боя. Его дочь Мария Бургундская, боясь полностью наследница единственная, оказаться во власти крепнущей Франции, быстренько сочетал с браком с Максимилианом Габсбургом из германских земель, и ее владения Нидерланды, она наследница Нидерландов, стали доменом германских императоров официально. Вот они, и это ничего. В Германии нет мощной центральной власти.
Жить но все она еще... все равно это
называется. Да, жить все еще можно, да. Еще ничего, но дальше причуда. Случается просто причуда исторической судьбы. Сын императора Максимилиана I, эрцгерцог Филипп Красивый, женится, опять династический брак, на королеве Испании, Хуане Безумной, прозвище такое подходящее.
Как-нибудь тоже поговорим о ней.
Она безумна, она действительно была больным, видимо, человеком, хотя есть и споры вокруг этого. Но вот все, что произошло, действительно отдает безумием. Она бабушка Филиппа II испанского, которому служит наш персонаж. У Филиппа II черты безумия очевидны, совершенно. А ее сыном был Карл V, тоже не без этого. И вот в результате этого брака Нидерланды самые нефеодальные, под властью самой феодальной монархии. Это взрывчатая смесь. При сыне Хуана Карле V мировая держава Габсбургов, о которой мы говорили, она объединяет Германию, Испанию, Неаполитанское королевство, это юг Италии, Нидерланды, Чехию, Венгрию, колонии в Северной Америке. И переименовывает бывшие вольные, достаточно вольные нидерландские герцогства, епископства и графства в провинции. И вот Фландрия, Брабант, Генегау, Артуа, Люксембург, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, они все теперь испанские провинции. Все, это взрыв. Это взрыв, который был заложен и который должен был произойти.
Ой, мы в 20-м и 21 веке подобное видим, как ликвидировались автономии, а потом вспихивали кровавые гражданские войны. Достаточно вспомнить современную Югославию.
Такие шаги всегда чреваты. Как создавали
Югославское... Или Грузию с Абхазией.
После Второй мировой войны создавали Югославское государство вот так на бумаге, голосованиями, решениями. Но результат-то последовал. Так и здесь. Какие вассальные клятвы не приноси, взрыв неизбежен. И он случился при фанатичнейшем католике Филиппе II. Филипп II отстаивал позиции католической церкви в Европе, где движение реформации было уже мощным. Отстаивал фанатично, безумно. Он вмешивался в религиозные войны во Франции. Испанские войска даже были в Париже. Он был женат на Марии Тюдор, получившей прозвание «Кровавой».
Старшая сестра Елизаветы.
Старшая
Великой.
Сестра Елизаветы пыталась восстановить насильственно католическую религию. Участвовал во всех заговорах в пользу Марии Стюарт, рассчитывая, что она вернет Англию в католическую веру. Он снарядил непобедимую армаду в 1588 году. Он учредил и дал инквизиции немыслимые полномочия. Преследовал так называемых марисков на Пиренейском полуострове. То есть это все анти... против духа свободы минимальной, духовной.
И тут... И против хода истории.
И хода истории.
Он попал
тоже,
под колесо,
конечно,
истории вместе со своей мальбой.
И тут Нидерланды с их вольнолюбием,
маленькие,
с их свободой.
Маленькие, на окраине империи, где-то сейчас... там. Нет, ну где-то там на окраине империи какие-то богатые, платящие налоги.
В два счета раздавим.
Раздавим, сметем.
К моменту, когда туда был направлен Альба, 1566, а он туда отправился в 567 году, после того, как там случилось в 66-м, яркое, крупное иконоборческое восстание. Восставшие жители этих low countries, как их называли, Нидерландов, Нижних земель, они громили католической церкви, они были беспощадны. Священникам католическим отрезали уши. То есть там уже было то, что называется страшным словом революция, конечно, в умах, в делах. И вот к этому моменту, когда он туда направился, испанским правлением уже недовольны были все. Дворяне, которые по сравнению с испанскими нищие, сейчас об этом скажу, горожане, рыбаки, крестьяне. Редкий случай, когда народ, рождающаяся нация, объединен общим чувством. Дворяне образовали свой союз, который назвали конфедерация. Лидерами союза были Вильгельм Оранский, с одной стороны принц, с другой князь. Да. Безумно знатный человек, о нем нужно отдельно говорить. Что? Графы Эгмонт и Горн, об Эгмонте мы говорили, благородные люди, благороднейшего происхождения. И цель этого союза дворянского, конфедерации они его называли, была договориться, убедить испанцев, что Нидерланды не Испания. И нельзя буквально ту же инквизицию, ту же непримиримость во взглядах, бешеные испанские налоги, сейчас Альба доведет это до предела, нельзя это здесь. Они думали договориться, но договориться не с Филиппом II, не с Альбой, которого он прислал в помощь наместнице своей сводной сестре Маргарите Пармской, договориться было нельзя. Революция пробивалась все дальше и дальше. Когда представители этого союза, дворяне, пришли на прием к Маргарите Пармской, она соизволила их принять.
Она была правительницей.
Правительницей, наместницей, да, Филиппа II. Принять и выслушать. Все, вроде верноподданное. Это не бунт пока. Они шли. Это было в Брюсселе. Они шли в ее, к ее дворцу, построенный в шеренгу, тоже немножко для дворян не очень хорошо. По 5 человек в шеренге, не по-дворянски, это их уже унизили. И кто-то из испанских...
Они шли все в черном, как в знак траура.
Они вот, да, были одеты, и вообще одеты скромно. По сравнению с крайней пышностью испанского двора, эти знаменитые воротники, эта масса золота, они выглядели очень тускло. И кто-то из испанских придворных сказал Маргарите: «Неужели вы боитесь этих гёзов?» Гёзы — это нищие, босяки. Они это услышали, они назвали себя гёзами, а потом гёзами назвали себя самые настоящие народные партизаны. Но гёзы-дворяне одно время фрондировали. Была введена мода носить одежду с заплатами, специально нашитыми. Или, ну, джинсы с дырочками. Они джинсов не носили. В наше время
как
эта мода жива. А через плечо сумму для подаяния. Такие сумочки вполне модны в наше время. Это сумма мягкая из ткани, сумма для подаяния. Но народ-то пошел дальше, дворян. И гёзами стали называться нормальные партизаны. Лесные гёзы, те, кто сражались с испанцами вскоре, то все разгорится. На суше морскими, те, кто создали свой флот и страшным образом оказали сопротивление этой, казалось бы, великой и неодолимой силе. Вот в такую страну, в такую ситуацию прибыл Альба. 100 000 человек уехало, но уехали не все. Что же он предпринял? Восстанавливаем его деятельность и биографию, и почему же он в истории так запечатлелся.
Я так хочу напомнить, что он уже старик для средневековья.
59 лет.
Он уже, для средневековья он уже глубокий
старец. Старец. Да, 59 лет, не все, да, средний возраст был очень невысокий. Имя его известно, 100 000 уехали. Он, не надо думать, что он сразу гремел сталью толецкой и поджигал костры. Наоборот, он прибыл с любезной улыбкой на устах.
Придворный.
С улыбочками.
Он придворный.
Да, он знал
вице-король
этикет.
Неаполя.
Он знал этикет. И, зная, что ему поручено убить, беспощадно казнить всех лидеров, он пригласил их на совещание. Вильгельм Оранский сказал: «Не пойду». Он затребовал новой присяги. Вильгельм Оранский сказал: «Не дам присягу». И эмигрировал.
Не верю.
И отговаривал Эгмонта и Горна туда идти. Эти прибыли, два графа, их там и арестовали. А очень вскоре казнили и конфисковали их весьма значительное имущество. Вообще, о натуре Альбы замечательно написал тот самый бельгийский историк Анри Перен. Я иногда кое-что цитирую, но здесь такая замечательная цитата. Это историк первой трети 20 века, очень яркий, самый крупный, наверное, европейский в 30-е годы. Вот что он пишет об Альбе. Он знал только один способ управления – силу, или, вернее, террор. Недоступный ни пониманию возможного, ни чувству сострадания, он непоколебимо, со спокойной совестью шел вперед по развалинам. Чувство долга, а не жестокость, заставляло его подписывать смертные приговоры, и его душевное спокойствие по отношению к своим жертвам можно было бы сравнить с душевным спокойствием Робеспьера. Как у того, то и у другого покорность была столь же полной, сколь и ужасной. Искренность, жестокая искренность была столь же полной, сколь и ужасной. Заметьте, один за революцию, как безумный Робеспьер, да. Другой ровно против. Но Перен подмечает свойства человеческой натуры. Таким был Альба. Что же он сделал? Итак, первый ласково принял, всех обласкал, лидеров. И очень жалею, что не поймал Вильгельма Оранского, будущего первого руководителя Республики Голландии, который родится в результате этой революции. Казнил Эгмонта Горна и многих многих других, причем преимущественно богатых людей, обогащая испанскую казну и докладывая своему возлюбленному королю, как много денег дали эти казни. Практичный, реалистичный и фанатичный. Он считал, что для полного умиротворения, написал об этом, надо для начала казнить примерно 2000 еретиков. И за 3 месяца, как сообщает Пирен, а он занимался этим сюжетом очень тщательно, 1800 казней. Но это только начало. Ну,
почти план выполнен.
Почти выполнен план. Потом последует еще 1000. И что же он еще предпринял? Он немедленно создал новый орган. Совет о беспорядках. Очень интересное название. Или о мятежах.
Нет, народ... скорее беспорядках. Да, там народ... был такой нейтральный был. Такой
молниеносно название. Его переименовал. Кровавый совет. Только так. Но надо сказать, что вот эти самые жители Нидерландов, эти будущие голландцы, бельгийцы, не сдавались. Вот действие вызывало повышенное противодействие, неуравновешенное. Плакаты, карикатуры,
памфлеты.
В ответ на это зверство, на льющуюся кровь и пылающие костры, завешивают, обвешивают стены городов, их ловят, они снова скрываются, где-то печатают. Альба стал преследовать всяческую мысль. Прежде всего, вынося по 30-50 приговоров в день, уже дальше, он эту машину увеличил,
работал, да.
Он стал преследовать всяческие каналы свободы духа, установил жесточайший контроль над школами, над типографиями.
Святое дело.
А там печатное дело было очень развито. Типографии, книжные магазины изымались опасные книги, которые Альба считал опасными. Запретил выезд студентов из Нидерландов для обучения в протестантские страны. Да и вообще, только в Испанию. Можно поехать учиться только в католические университеты Испании. Ни в Англию, куда они всегда ездили, ни в Германию, которая рядом, можно сказать, пешком можно дойти. Нельзя, запрещено. Начал бороться против браков с иностранцами и иностранками. И писал об этом, что эти браки с иностранцами, не нашими людьми, порождают инакомыслие, подкрепляют его, вдруг человек из протестантской страны, да?
Ну да.
И способствуют, то, как мы сегодня бы сказали, утечке денег, что средства уходят от испанского короля. Практичный, деловитый.
Вот тут нам написали ничего личного, служба. А должен сказать, что существует несколько исследований, которые показывают, что благосостояние герцога Толедского, Альбы, резко у его семьи, резко увеличилось после того, как он был наместником в Нидерландах. И уже в конце XVI века, когда он уже был мертв, вдруг неизвестно, откуда взявшееся богатство. Неизвестно. Вот была семья очень богатая, герцоги Толедские. Но, тем не менее, все-таки, как бы,
все
можно было посчитать. Да.
Периферия Европы.
И вдруг, после этого, и до сих пор, неизвестно, откуда такой резкий имущественный взлет. Ничего доказать нельзя. Не крал, ничего. Но говорили о том, что король принял решение, когда он получал...
вознаградить.
Да, в казну король получал 1/5, в личное. 4/5 в казну. И вот из этой 1/5 якобы треть отходила семейству Альбе. У него была жена, у него был сын, который был с ним, кстати, в Нидерландах.
Он, не скрывая, писал, как Дон он Фернандо. Любит и ценит конфискации. Это, можно сказать, любимая была его часть раздела. Казнь казнью, а особенно уделял внимание конфискациям.
Вот Ирина пишет, что Альба не был чемпионом истории. Таковыми были Сталин и Каганович. Это не так, Ирина. Еще раз объясняю, что герцог Альба подписал лично 18 600 индивидуальных приговоров.
Трудолюбивый.
Мы знаем, что Сталин подписывал списки.
Да.
И мы это видим. А он индивидуальные приговоры на каждого человека, отдельно индивидуально.
Это 18 600. Ему удовольствие.
Или контроль, прежде всего контроль.
И, наконец, самое главное, что он сделал, что сделала революцию неизбежной, это в сущности принял решение, которое должно было привести к экономической смерти Нидерландов. А его это не смущало. Вот из его письма знаменитой строчки. «Бесконечно лучше путем войны сохранить для Бога и короля государство, обедневшее и даже разоренное, им же и разоренное, чем без войны иметь его в цветущем состоянии, для сатаны и его пособников-еретиков. Всех жителей Нидерландов он в этих письмах называет «недосожженные еретики».
И вот он... Включает высшее дворянство.
Все недосожженные еретики.
Кстати, он направил донос на свою сводную сестру короля Маргариту Пармскую. Слишком добра, не казнит, да. Требует только тюремного заключения. И, ну, правда, пытки применяет, но недостаточно усердно.
Он готов был смести с пути вот террора любого человека. И вот его экономическое решение, которое и стало началом конца и его деятельности в Нидерландах, и началом, зарей будущей победы в освободительной войне этого удивительного народа. Он решил ввести в Нидерландах старинный испанский налог алькабала. Ввести алькабалу в этой торговой стране означало смерть. Почему? Алькабала родилась глубоко в недрах классического средневековья. 1% с недвижимого имущества, 5% с движимого и 10% с каждой торговой сделки. Это для времен натурального хозяйства терпимо. Но для времени и Нидерландов, где каждый товар проходит через несколько рук, это
как торгующее. Как цена товара, да, повышается.
Это торгующее, это смерть. И вот они с 1 апреля 1572 года просто закрыли свои лавки. Торговцы не стали торговать. Закрылась биржа, закрылись лавки. Экономическая смерть на пороге, а значит, революция. Потому что для этого народа не торговать, не производить, это значит умереть. Это перечеркнуть всю свою предшествующую трудную историю. И в ответ на это, вот этот ступор на введение алькабалы, тупую политику, скажем, Альбы, началось движение гёзов уже энергичное. До этого они отдельными стычками, они захватили небольшой город Бриль. С этого начинается достаточно победное, хотя нелегкое, шествие народной армии. А на юге феодальное войско возглавляет в основном наемников Вильгельм Оранский. Альба неправильно оценил ситуацию. Когда ему доложили о высадке гёзов, он сказал, это не важно. Важно Вильгельм.
Рыцари против рыцарей, конечно.
Мысля по-дворянски. Он неправильно оценил ситуацию.
Ну, конечно, он не был великим полководцем, и даже один из историков испанских написал, что после череды, мне очень понравилось, после череды бесплодных побед он вынужден был покинуть.
Верно.
Победы, да, но
эпизодические,
бесплодные. Да.
Эпизодические, просто ради чести короля никаких событий в результате
он
этих
отозван,
побед не происходило.
Он отозван.
Это конец, в общем-то, его карьеры, но до этого он еще понаслаждался жизнью. Он все еще не понимал, что произошло. И насколько не понимал, свидетельствует такая интересная такая подробность. Во дворе своей цитадели в Антверпене он приказал поставить себе памятник. И памятник был поставлен. Горделивая фигура Альбы попирает ногой две жалкие согнувшиеся фигурки аллегории мятежа и ереси. То есть он-то думал, что он победил,
ничего
что он раздавил. И сейчас только вот Вильгельм Оранского победит, а это не важно, вот гёзы. Он же не понимал, что будет. Что, например, при осаде Лейдена, знаменитой, когда ситуация складывалась очень тяжело для осажденного города, горожане с крестьянами вокруг Лейдена, крестьяне, примут решение своими руками разрушить дамбы и пустить море, чтобы испанцы не могли, ну, чтобы их выдавило это море, а гёзы, корабли гёзов подплыли к стенам города. Они идут на это самоубийство, веками строя эти самые дамбы. Ибо воля к победе, воля к свободе невероятна. Альба же еще не знает, что осажденные в Гарлеме в ответ на его ультиматум, испанский ультиматум, ответят: «Знайте, сдавайтесь, им скажут, что пока вы слышите за стенами города мяуканье кошки и лай собаки, мы живы и сражаемся. Но когда этого не будет, каждый из нас отрубит свою левую руку и съест ее, чтобы правой сражаться за свою веру, за свою страну». Вот к чему привела его буйная деятельность. Он вызвал противодействие, неравное действие.
Он был отозван.
Как бы нарушил физические законы.
Да, он был отозван,
был
король
отозван
понял.
Королем, и, казалось, умрет без вестности.
Нет.
Но он не таков.
Да.
Он снова проявил себя на службе, и в 1580 году достаточно успешно участвовал в завоевании Португалии. Но все равно Португалия очень ненадолго оказалась под властью Филиппа II. Она независимая страна уже через 20-30 лет. А ничего такого славного он не сделал и прославился злодейством.
Ну, можно я один светлый лучик в его биографию внесу?
Очень интересно.
А, значит, он не был инструментом короля, он был гордым грандом. Позволял реплики. Когда король ему повелел завоевать Португалию, он ему при всех сказал: а куда тогда будут бежать дворяне от гнева нашего короля?
Это фраза.
Но пошел завоевал.
При дворе повторялось, вот он фрондирует, но пошел и, как верный слуга, завоевал. Ненадолго.
Герцог Альба.